Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Приветствую вас. Это с вами «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». Давно мы с вами не были в онлайне в живом эфире. Мне очень приятно. Я сейчас думаю дождаться от вас вопросов, о которых мы с вами будем говорить. И я буду рассказывать всякие удивительные истории о приключениях рубля и нефти. Да? О том, почему у нас зашатался рубль, о том, сколько на самом деле у нас продается нефти и что интересного у нас здесь происходит. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке, и, соответственно, которую вы в любую минуту можете ему оказать. Вот. Ну что же, события, наверное, такие, если мы будем говорить об экономических, нашего августа, как все, у нас была целая серия больших. Каждый раз в августе вспоминают про знаменитую девальвацию рубля 1998 года. Ну, сейчас не 98 год, 25 лет спустя. Это была интересная история. Сейчас рубль тоже у нас зашатался, да, причем даже зашатался так резко, что Центральному банку пришлось срочно собираться на свое заседание по поводу экстренного повышения ключевой ставки. И, ну, как Центральный банк, конечно, говорил, что, ребят, это у нас все связано не с несчастным вашим долларом, а с тем, что у нас, потом, прости господи, проблемы с инфляцией, и с инфляцией тоже проблемы, с долларом проблемы, совсем у нас проблемы. Не везет, нет у нас, нет для нас высоких цен на нефть, и нет для нас хорошего курса. Что здесь важно, когда мы считаем чужие деньги, то есть считаем чужой курс, считаем курс рубля, и как он соотносится с нефтью? Дело в том, что на самом деле российская экспортная выручка, российские объемы продаж нефти, они не сильно снизились по сравнению с тем, сколько Россия продавала в прошлом году. Сократились, но не критично. А вот в стране явно меньше денег, явно меньше валюты, потому что, если мы помним, в прошлом году, когда ее было завались, вот это вот невероятное летнее укрепление рубля, когда доллар стоил там 50-60 какие-то грязные ребята, ну вот, вы же посмотрите, как рубль укрепился, он лучшая валюта, и все замечательно у него. И вдруг что-то происходит, что-то происходит не очень понятное, потому что если у вас так все хорошо с валютной выручкой, если у вас так все хорошо с экономикой, если у вас так все замечательно, то что у вас может происходить с курсом? Почему так? Почему вдруг падает курс? Значит, что-то не так. Ну, а что может быть не так? Может быть не так, если у вас есть какой-то очень большой спрос на валюту и какое-то не очень большое ее предложение. Из чего мы делаем такой вывод? Ведь формально даже наши, говорят наши официальные органы, что и Центральный банк говорит, что у нас валютная выручка поступает в значительных объемах. Но это не та валютная выручка. Это не та валютная выручка, потому что как бы деньги, но не те. Как говорит, енот, но не тот. Потому что сейчас эта выручка складывается из какое-то количество долларов и евро, попадает на счета наших экспортеров. Дальше часть идет в юанях, часть идет в рупиях, Часть идет, да, в рублях, возможно, они как-то ведут за счет рублями, но для того, чтобы вам оплачивать все необходимое, что правительству нужно, как это сейчас принято, для выполнения задач, вам нужны не рупии, не юани, а вам нужны доллары. Потому что с юанями какая история? Китай, их конвертировать можно только через Китай. То есть это внутренняя валюта Китая, валюта неконвертируемая. И да, пожалуйста, Китай говорит, хотите продавать нефть за юани, никаких проблем. Продавайте. А хотите покупать у нас товары? Да, тоже за юани. И цены в юанях, и товары наши китайские. Ну, что купим, то купим. А перевести просто так юани в доллары, поменять мимо нас? Нет, так не получится. Мы сколько посчитаем, нужно поменять, если вы... Конечно, поменяем, конечно. Поменяем так, чтобы это не помешало нашему курсу, чтобы это не помешало нашим делам. А если вы не хотите, ну а что можно сделать? А с Индией вообще интересно. Индия совсем не хочет, как бы, ну хорошо, в рупиях, так в рупиях считать. В рупиях, так в рупиях считать. И самое здесь, наверное, еще неприятное есть такой момент, что на самом деле толком никто не знает сейчас, какое количество там, наличных, какое количество живых денег, какое количество наличной валюты, собственно, доступной валюты, да, сосредоточена в Центральном банке. Что там есть у нас с точки зрения резервов Центрального банка? Мы этого просто не знаем. И хотели бы знать, но нам этого не говорят. Нам приходится полагаться на то, что нам сказали, что все есть. Откуда мы знаем, есть или нет? Ниоткуда не знаем. И эта неуверенность, она, естественно, порождает избыточный спрос, попытку, желание застраховаться ценами, застраховаться, покупая валюту. Потому что любой, самый простой вариант в России спастись там от всего, защититься от всего, это купить доллары, это вполне нормальная логика, абсолютно, которую привыкли, спрос на доллар надежный механизм страховки. Потому что рубль, с рублем какая происходит с ним все время неприятная история, которая нам, честно говоря, очень мешает. Рубль не совсем валюта. Он валютой, собственно, никогда и много лет и не был. Он был такой расчетной, он был такой внутренней расчетной квитанцией. Причем внутренней расчетной квитанцией при советской власти, да, которая определялась, ценность которой, кстати, да, зависела от очень от нескольких факторов, ключевым из которых была, скажем так, покупательная способность рубля, которую он постоянно терял по отношению к потребительским товарам. Рубль, когда говорят, чем обеспечен был рубль, он был обеспечен трудом. Рубль был такой, на самом деле, очень нехитрой вещью в Советском Союзе. Он позволял перемещать, он позволял замещать капитал трудом. Как это выглядело? У Советского Союза не было денег на... Не было лишнего капитала на строительство тяжелой индустрии, на индустриализацию. И надо было что-то сделать для того, чтобы... откуда-то деньги надо было взять. Какой был вариант? Если у вас не хватает капитала, вы замещаете его трудовым ресурсом. Но человеку, ну, трудящемуся, да, ему надо платить за его работу. Вопрос, чем? Ведь сами по себе бумажки, да, вот сами по себе бумажки, деньги, они не имеют ценности. Они имеют ценность только с нашими, вместе с нашими представлениями о том, что завтра вы на эти бумажки что-то сможете купить себе то, что вам нужно. И когда вы начинаете с людьми рассчитываться, да, люди предполагают, что они пойдут в магазин и что-то на эти бумажки купят. Но если вы хотите, чтобы труд людей стоил дешевле, вам нужно сделать так, чтобы на эти бумажки им нужно было купить как можно меньше товаров. А здесь как это сделать? А сделать можно по-разному. Можно, кстати, щедро платить. Пожалуйста, вы будете, как он говорит, печатать эти деньги, но товаров все будет меньше, покупательная способность их будет уменьшаться. А так люди работать не будут, как только они поймут, что за это ничего нельзя купить. В Советском Союзе эту проблему пытались решить через распределение по карточкам, через различные специальные снабжения, так, чтобы человек понимал, он оказывался в ситуации, когда, ну, вроде бы как бы товар есть, но он есть не для всех и не везде. Тебе надо еще постараться за ним побегать. Это не система неправильно устроена, что ты, тебе платят деньгами, которыми ты ничего не можешь купить, а это ты сам не досмотрел, ты сам не смог разобраться, ты сам не смог сообразить. Ты сам такой оказался нерасторопный, но обвиняй на себя, ты сам виноват в том, что у тебя не хватает, а что ты не можешь заплатить с нужными товарами. И, в принципе, сейчас мы наблюдаем очень похожую ситуацию, когда у нас рубль постепенно, так, степ-бай-степ, он... Не можем мы сказать, сохранит он свою ценность или нет. Что мы на него купим? А черт его знает. И обратите внимание, по отношению к разным товарам рубль стал очень сильно менять свою ценность. По отношению к разным товарам он меняет свою ценность разными темпами. Если считать в автомобилях, рубль обесценился очень сильно, потому что автомобили подорожали, ну, чуть ли там не в два раза. Если считать в еде, то по отношению к рублям, по отношению к еде, рубль, конечно, обесценился, но не критично. Ну, по-разному, там, ну, допустим, там процентов на 20. Если считать по отношению, например, к не к самому, господи, не к еде, вот, которую мы покупаем, а к еде в ресторанах и кафе, ну, там совсем для такого среднего уровня, кто вот, ходите, то, казалось бы, цены, конечно, выросли, но не очень критично. Вполне можно сходить поесть, пообедать. И случайно этот вот расцвет сейчас общепита в России, он в огромной степени выглядит так, что... Ну, люди прям вот сидят, едят с удовольствием, все нравится. Почему? А потому что для людей кажется, что цены, ну, повысились, но не слишком сильно. Повысились, но не критично. И вот это вот шалтай-болтай, который происходит у нас с рублем, естественно, подрывает к нему доверие и заставляет людей запасаться долларами. То же самое. С нефтью тоже интересно, потому что мы сейчас не может никто сказать точно, ну, достоверно, потому что статистика, она то засекречена, то она по каким-то косвенным признакам считается, что у нас будет происходить с нефтью. Вообще нефть интересна, потому что все прогнозы, прошлогодние прогнозы, которые в отношении нефти звучали, в отношении российской экономики звучали, в том числе правительственные прогнозы, они строились на допущении, что санкции, ограничения против российской нефти, они будут введены сразу. Они были введены с большой отсрочкой. И как мы сейчас видим, ну, практически год, да, ничего такого с российской нефтью не происходило, никаких значительных ограничений в отношении нее не делалось. Россия в прошлом году получила 580 миллиардов долларов экспортных доходов, огромные деньги. А, собственно, за счет этого она и финансирует, оплачивает всю проводимую ей политику. И, но сейчас, сейчас, с зимы прошлого года, ситуация стала меняться. И если бы ограничения в отношении нефти не действовали, то мы бы не увидели бы ни сокращения, ни сокращения, значит, у нас валютных доходов, ни вот этих вот скачков, скачков вокруг, вокруг цены рубля. Значит, что-то с нефтяной выручкой, с экспортной выручкой, что-то идет, ну, совсем не так, как хотелось бы. Как идет? Мы не знаем. Можем судить только по косвенным признакам. Здесь экономисты могут опираться только на там, официально доступные данные. Если бы с рублем было бы все хорошо, то у нас вели бы себя по-другому и цены. Вообще, у нас долларовое вот это вот колебание рубля, они, конечно, попадают в наши цены, импорт в России у нас никуда не делся. И, кстати, обратите внимание, как правительство все меньше стало вот этих постоянных разговоров об вот этом импортозамещении. А почему стало меньше разговоров об импортозамещении? Потому что правительство понимает, выбирая между условно вот этими всеми разговорами о том, что мы будем без импорта, и полными прилавками, конечно, выбирают полные прилавки. Конечно, выбирают полные прилавки. И сейчас у власти есть очень сложная задача, которую они стараются решить. Это задача, как распределить вот эту экспортную выручку, чтобы с одной стороны это сохранить полные прилавки, сохранить иллюзию вот этой, да не иллюзию, почему она и такая есть, сохранить в полном объеме вот эту потребительскую витрину с одной стороны, и в то же время не допустить оставить необходимое количество денег предприятиям, которые сейчас закупают все необходимое для... Мы понимаем, о каких предприятиях идет речь. Это для того, чтобы они могли продолжить выполнять свои задачи. Ну и о том, как это будет происходить, мы поговорим с вами после небольшого короткого перерыва.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, Очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Да. И снова мы продолжаем наш рассказ о том, что у нас происходит с нефтью и с рублем. Я еще раз напоминаю о том, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке. Эту поддержку сейчас самое время нам оказать. А я, кстати, посмотрю сейчас еще наши ответы на вопросы. Вопросы, которые вы прислали. И, соответственно, посмотрю еще за ответ, что мне просят. Еще про водку и табак сказать просят меня. Кто и про налог на утилизацию почетными грамотами еще платили, мне советуют. Так, что у нас еще здесь есть? Рубль вам не роскошь, это правильно. Рубль в магазинах принимают. Слайдер советуют, пишут мне, пир во время чумы. Конечно, пир во время чумы. Так, вот пишет Виталий, я пользуюсь столовками, там дорого, как это стало, 500 рублей, первое, второе и компот. Так, что у нас еще здесь есть? Канал «Ищем выход», напоминаем. Так, ну что же. Вопросы. Так, здесь я смотрю ваши вопросы, советы. Слушайте, у вас тут прекрасные кулинарные рецепты, даже я вижу. Хорошо. Значит, по поводу того, что у нас может у правительства придумать с точки зрения распределения, да, с точки зрения распределения наших доходов, так, чтобы мы поменьше покупали потребительских товаров и побольше валюты оставалось правительству для выполнения задач. Ну, совершенно такая наглядная, очевидная история – это то, что правительство уперлось в поддержку ипотеки. То есть здесь какая важная история с ипотекой? Почему действительно она стала таким важным инструментом такой макростабильности? Потому что ипотека в Россию, которую там софинансирует правительство, на самом деле основные риски по ипотеке, основные риски по всем этим платежам, груз платежей несут, конечно же, люди. И задача здесь, чтобы люди сейчас давать ипотеку всем, кому только можно ее дать, да, особенно так называемую льготную, для того, чтобы люди работали за квартиру. Пусть строят себе квартиры, пусть строят себе, покупают себе эти дома, только бы эти деньги не шли бы на потребительский рынок. Чтобы здесь ограничить объемы денег на потребительском рынке. Следующий момент, который у нас тоже правительство умное, и Центральный банк еще умнее, вообще молодцы, конечно, повышение ставки. Повышение ставки, как они видят себе игру вокруг ставки и экспортной выручки. Экспортная выручка, спрос на потребительские товары – это то же самое, что спрос на экспортную выручку. Потому что она оплачивается либо теми же самыми юанями, либо, ну, если речь идет о китайских каких-то товарах, закупка через Китай, либо то, что идет через Турцию, оплачивается долларами. То есть вам для покупки импортных товаров нужна валюта. И чем меньше спроса на потребительские товары, тем меньше у вас спрос на валюту. Как можно сократить спрос на потребительские товары? Ну, самый очевидный вариант – это сокращение потребительского кредитования. Вообще, потребительское кредитование у нас последний год, как только стали вот с прошлой осени давать людям, опять стали давать кредиты, люди стали брать кредиты как подорванное, и правильно делать, потому что люди рассуждают так. Деньги, вещи, там, я куплю, что будет с рублем, в общем, все что угодно может быть. А вещи, товары мне нужны сейчас. Поэтому я Лучше, пока есть возможность, я возьму, не хватает денег, возьму в кредит, что-то куплю. И когда вы берете в кредит, ведь люди, это то же самое, что эти деньги сразу поступают там, на счет магазина. Ведь когда люди берут кредит в банке, они берут его не для того, чтобы вот взять эти наличные, сложить и смотреть на них, и платить на них процент. Они берут для того, чтобы что-то немедленно купить, и, как правило, естественно, это импортная продукция. И если вы будете людей с помощью ставки там бить по рукам, что кому-то отказывать в кредитах или повышать ставки, то, соответственно, люди будут поменьше стремиться покупать. Есть еще такой момент, буквально на днях был там у меня хороший разговор с человеком, который, ну, глубоко знает ипотечный рынок, речь шла об ипотеке, и говорит, сейчас, говорит, пошла другая история. Дело, говорит, не в больших процентах по кредиту. Гораздо больше стало отказов. То есть сейчас людям все чаще отказывают, ну или предлагают взять меньшую сумму. То есть даже дело не в процентах, вот ни под какой процент. То есть уже сложились категории людей, которым банки не хотят давать ни под какой процент. Плюс самая, наверное, такая сложная история, с которой сейчас у правительства предстоит решать. И я себе не знаю, как они решат этого, никто не знает, само правительство этого не знает. Связано с тем, что действительно начали расти номинальные доходы в отраслях, которые правительство щедро финансирует. Там действительно у людей стали появляться деньги, и эти деньги идут на потребительский рынок. И вот тут начинается проблема. Самый простой был бы вариант, и называется, все были бы довольны, если бы во власти. И если бы правительство пошло на инфляцию. То есть, ну, черт с ним, растут цены, и хорошо. Невозможно допустить сейчас, потому что именно инфляция – это такой раздражающий фактор. У нас люди понимают так, что если растут цены, значит, в экономике что-то очень сильно нехорошо. И повышать цены сейчас, когда весной предстоят выборы, когда весной предстоит все вот это большое мероприятие, как бы оно ни называлось, ну, совсем не хочется. Потому что две ключевые группы поддержки власти, а это пенсионерки и пенсионеры, и это женщины, да, что там говорить, это те, которые получают бюджет или получают выплаты сейчас, как это называется, именно эти группы, которые ходят в магазины каждый день, и которые чаще всего там им сильнее всего режут глаз вот этот рост цен на потребительские товары. Ну, пример, слушайте, буквально вот сегодня пришли данные в СОМа, людей спрашивают, сколько обошлась вам детская одежда, да, вот, а собрать ребенка в школу в среднем. Ну, в среднем получается 40 тысяч. А 43 тысячи, люди говорят. Что такое 43 тысячи? А 43 тысячи – это, между прочим, медианная зарплата. А это зарплата, которая вот половина людей получает больше, половина меньше. Ну, для Петербурга. Я говорю про Петербург, естественно. В Москве они подольше вот, сделаны. И, соответственно, здесь у людей тоже вот эти все расходы, без которых им не обойтись, конечно, они людей раздражают. Так, сейчас, секундочку, я еще посмотрю, какие нет ли у нас еще здесь каких-то вопросов ко мне. Так, слушайте, нет, вы знаете, вопросов. О, кто-то говорит мне, о, это прямой эфир. Да, это прямой эфир. Виталий спрашивает, как насчет недостатка рабочей силы в регионах? Значит, советую здесь не прятать ли. О, хороший совет. Пригласите серьезного психолога. Психологам всегда хорошо поговорить. Да, подсказывают. Да, это прямой эфир. Да, коллеги, это прямой эфир. Это я здесь. Да. Так, Виталий советует, можно вложиться в ковры и новые холодильники. Не помогут, в ковры не стоит. Так. Вот. Что у нас еще здесь говорит Виталий? Виталий напоминает. Вот тут здесь хорошее замечание Михаила, да? В прошлом году курс был низким из-за того, что ограничения сломали возможность оставлять выручку за бугром. Сейчас нашли обходные схемы, и доллар пошел вверх. Конечно. Конечно. Еще и ситуация, когда сейчас российские экспортеры научились оставлять выручку за границей. И опять это тоже очень интересно, потому что, смотрите, когда мы говорим о так называемой вот этой дедолларизации, да, что не надо считать в долларах, то мы видим, что никакой дедолларизации не происходит. Люди как продолжали при первой возможности держать деньги в долларах, так и продолжали, не отказываются. Почему? Ну, потому что доллар, как бы свою функцию, вот эту сохранение ценности сбережений, наличный доллар, он просто выполняет ручку. Товары вы всегда можете при желании, если у вас есть валюта, то понятно, у доллара тоже есть инфляция. Понятно, доллар теряет свою покупательную ценность. Понятно, с ним тоже есть проблемы, но в долгосрочную на доллары вы можете купить либо товары, они не сильно теряют в цене, либо это будут товары более высокого качества, либо вы не ограничены в возможностях покупки. Обратите внимание, как сейчас, посмотрите, стал потихонечку уже меняться ассортимент. Меняться ассортимент в магазинах, он становится проще. Он становится, вот, начинает потихонечку уходить вот это разнообразие, которым там россияне наслаждались очень долго. Прилавки по-прежнему полны, и торговые центры полны, и здесь все как бы хорошо. Но это уже немного не тот ассортимент. Попроще, поменьше, подешевле, хотя на самом, да, по качеству похуже. Хотя ценники у нас высокие и еще выше. Да? Чем дальше, тем больше мы видим, что все вот как только началось, это когда начали уже ограничения на вот этот вот нефтяной экспорт. Что еще у нас как мы говорили, с нефтью происходит. РФ-экспортеры, конечно, они сели в сильную зависимость от тех, кто готов сейчас иметь дело с российской нефтью. Ведь дело ведь не в том, что РФ не поставляет нефть, поставляет. И этот серый флот там из старых танкеров, которые они купили, он работает и везут, и в ту же Индию везут, и в Китай везут, и перекупщикам везут, и нефть это уходит. Проблема в том, что соответственно, даже владельцы, даже ключевые эти экспортеры, они, наверное, не могут точно сказать, как долго это все будет успешно продолжаться. Было все понятно, до известных событий было все понятно. Куда, кому, как поставляем, и самое главное, где находятся эти деньги. Сейчас, чем дальше, тем меньше об этом знают и правительство, тем меньше знают об этом и налоговики, тем меньше знают об этом и Центральный банк. А как только вы начинаете об этом о чем-то меньше знать, это рождает дополнительный риск. А риски вам приходится как-то компенсировать. Посмотрю, что у нас здесь вопросы. Какие у нас есть? Так. Смотрим, какие у нас еще есть комментарии от моих прекрасных читателей. Слушайте, здесь замечательный вопрос, пишет Игорь, о том, что женщины в Москве похорошели. Безусловно, похорошели, потому что есть такой показатель, который вообще говорит, что женщины начинают выглядеть лучше и начинают есть такой показатель, там, который называется индекс губной помады, когда женщины начинают выглядеть ярче, лучше, красивее и эффектнее. Да? Потому что когда кризис, это либо ситуация, когда идет такая компенсация, да, или когда женщины, ну, просто ищут для себя, с кем им этот кризис лучше пережить. Да? Вот. А значит, ну что же еще здесь можно сказать и дополнить уже в завершение нашей передачи. Да, все похорошели, конечно, все. Замечательно, у нас идет такая. А вот тут советует Виталий, говорит, у меня крестника 10 лет, а деле на 50 тысяч, с учетом лыж, ботинок и комбеза. Слушайте, мы, наверное, надо будет просто сделать нам передачу про... Надо будет сделать передачу скоро в школу, наверное, да, давайте к следующему. Через неделю я сделаю такой рассказ, который будет называться «Скоро в школу», мы его послушаем. Ну что же, ключевой момент, что мы должны для себя, наверное, будем решить и на что нам надо будет смотреть. Что показал опыт предыдущих прошедших полутора лет? То, что российская экономика как была сырьевой, так и осталась. С этой точки зрения ничего не произошло. Российские экспортеры нашли себе новых покупателей, новых старых покупателей на свое сырье. И зависят теперь от этих покупателей гораздо больше, чем они зависели, как они говорили, там, от стран там, коллективного Запада, куда они поставляли свою продукцию. Сейчас они гораздо сильнее зависят от своих новых покупателей. Уровень нашей жизни, уровень благосостояния сейчас в гораздо большей степени определяется уровнем правительственных расходов, чем раньше. То есть весь российский экономический рост – это производное от расходов правительства в совершенно определенных отраслях. Правительство может нести эти расходы и поддерживать, и обеспечивать сохранение вот этой нашей витрины при определенном уровне экспортной выручки. И вот если с этой экспортной выручкой пойдет что-то не так, то сразу что-то не так будет и с расчетной квитанцией, которой мы пользуемся, которая называется рубль. Вот, наверное, все, что нам надо знать о приключениях грядущих нефти и рубля. И я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. Самое время эту поддержку оказать. А мы с вами увидимся через неделю. И я, наверное, расскажу о том, будет передача, посвященная 1 сентября, да, и подготовке к школе. Спасибо. С вами был Дмитрий Прокофьев. Это был «Деньги и писец» на канале «Ищем выход».